В эфире программа «Донбасс Реалии».
На календаре четверг, 26 января, это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Впереди у нас целый час новостей и аналитики, в течение которого говорим о таком. Угрожает ли блокада железной дороги на Донбассе энергетической безопасности Украины?
Информация о том, что уголь на Луганскую ТЭС не подтверждается, а уголь поступает.
Зачем группировки ДНР героизируют Моторолу?
На самом деле идет популяризация вот этой вот идеи, и Моторолу действительно делают из грязи в князи.
И почему в Мариуполе закрываются малые предприятия?
Мы попросили бухгалтера, чтобы оформила на закрытие.
А в студии мы поговорим о том, как людям, живущим на территории подконтрольной сепаратистам, не попасть в плен к так называемым МГБ, ЛНР и ДНР за активность в интернете. В студии руководитель программ «Новых медиа» международной общественной организации «Интерньюз Украина» Виталий Мороз, а также медиатренер и журналист Николай Костенян. Друзья, боитесь ли вы контроля в интернете во время разговоров по телефону или переписки в мессенджерах? Мы ждем ваше мнение по телефону 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом говорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, сегодня государство отреагировало на намерение ветеранов АТО блокировать неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей.
Тем, кого считают героями, грозит штраф, либо исправительные работы, либо 3 года лишения свободы. Об этом подробнее через пару секунд. Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. По сообщению, на 41-м километре перегона прибывают около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Поросюк. Они разместили на железнодорожном пути 3 деревянных ежа и заблокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области. В начале блокады неподконтрольных территорий Донеччины и Луганщины бывшие участники добровольческих формирований заявили 16 декабря. Основным требованием было освобождение украинских заложников из плена боевиков. За минувшие сутки на Донбассе ранены 3 украинских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, за минувшие сутки боевики 48 раз открывали огонь по позициям украинских военных на всех оперативных направлениях, в том числе и с применением тяжелых вооружений, говорит Александр Матузяник.
Отже, Луганский напрямок. Основные бойові дії знову велися у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Там противник був активним у всіх ключових районах протистояння за виключенням Донецького аеропорту. Найважча обстановка зберігається в Авдіївці. Маріупольський напрямок. Вперше в новому році бандформування застосували реактивну артилерію на цьому напрямку під час чергового обстрілу наших позицій в районі Красногорівки.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в активизации обстрелов в окрестностях Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР заявляют об обстреле городов Первомайск, Брянка, Кадиевка и Ирмина. Центральная избирательная комиссия назначила на апрель первые выборы в Северской городской объединенной территориальной громаде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК. Избирательный процесс стартует 11 марта. Выборы пройдут в воскресенье 30 апреля. В Северскую городскую объединенную территориальную громаду войдут Северск, села Дроновка, Резниковка, Свято-Покровская, Серебрянка и Григоровка. На выборах будут избраны горсоветы, городской голова новой объединенной громады. 18 декабря, напомню, в Донецкой области прошли первые выборы депутатов местных советов и соответствующих голов во вновь созданных объединенных территориальных громадах Николаевской и Солидарской городских и Ильиновской сельской. Владельцам свиней, которые подлежат уничтожению из-за выявления африканской чумы свиней в Донецкой области, будут выплачиваться компенсации из бюджета. Об этом председатель Донецкой обладминистрации Павел Жибривский написал на своей странице в Facebook. Ранее сообщалось, что в одном из хозяйств в Славянске выявлен случай АЧС, в связи с чем введен комплекс карантинных мероприятий. Накануне в Селидово также прошло заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Донецкой обладминистрации. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 27 января, на Донбассе будет облачная погода, ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снегопад. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 22, днем от 8 до 10 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Блокада торговли с неподконтрольными территориями пока не угрожает энергетической безопасности Луганщины, но может угрожать энергообеспечению других областей Украины. Луганская ТЭС, которая является единственным источником электроэнергии в регионе, продолжает получать уголь. Напомним, вчера экс-бойцы добровольческих батальонов перекрыли одну из железнодорожных веток, по которой курсировали грузовые поезда на неподконтрольную территорию и обратно. Сегодня появилось множество сообщений, что по этой ветке углем снабжается Луганская ТЭС, и прекращение поставок может привести к остановке предприятия. Однако на самой ТЭС эту информацию не подтвердили. Тем временем вопросом блокирования транспорта занялась прокуратура.
Ветераны добровольческих батальонов планируют перекрыть все каналы торговли с неподконтрольными территориями. Как рассказал начальник штаба блокады Сергей Акимович, это будет делаться постепенно. По его словам, заблокированное вчера железнодорожное полотно в районе Горского Луганской области пока первый участок, и он был выбран случайным образом. По нему перемещались поезда, которые в частности перевозили металл и уголь, говорит Сергей Акимович.
От 10 до 12 составов ежесуточно в одну и другую сторону. Оттуда, как правило, шел металл и уголь антрацит марки «Т» почему-то.
Кроме бывших бойцов добровольческих батальонов, в блокаде принимают участие и народные депутаты. В частности, Семен Семенченко и Владимир Парасюк. Но не все нардепы разделяют позицию своих коллег по парламенту. Так, народный депутат Наталья Веселова на своей странице Facebook написала, что блокируется участок, по которому уголь получает Луганская ТЭС. И это может привести к тому, что через 25 дней предприятие остановится и подконтрольная территория области останется без электричества. Об этом в эфире сразу нескольких телеканалов говорил и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Правда, на самой ТЭС эту информацию не подтверждают, говорит менеджер по коммуникациям ТЭК Луганская ТЭС Татьяна Сараева.
Информация о том, что уголь на Луганскую ТЭС не подтверждается, а уголь поступает на сегодняшний день. На ТЭК Луганская ТЭС 157 тысяч тонн угля. Этого запаса хватит на месяц работы станции.
Однако в связи с блокированием этой железнодорожной ветки проблемы с электроэнергией могут возникнуть в других регионах страны. Об этом рассказал заместитель председателя Луганской областной администрации Владимир Гуц. По его словам, уголь с неподконтрольных территорий поставляется не только на Луганскую ТЭС, но и на некоторые другие электростанции Украины.
Ну, там такая же ситуация. Если электростанции начнут останавливаться одна за одной, где-то в каких-то районах люди могут остаться без электроэнергии. При морозе 25, думаю, дальше можно вам не объяснять, да, чем это чревато.
Тем временем прокуратура Луганской области уже занялась расследованием по факту блокирования движения железнодорожного транспорта. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Анна Зыкова.
Відомості за вказаним фактом сьогодні внесено за попередню кваліфікацію частина першої статті 279 Кримінального кодексу України. Це блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту.
Однако, по словам начальника штаба блокади Сергія Кімовича, вони були готові к такому розвитку событий. У них є адвокат, який буде займатися юридичними вопросами. Блокаду же планують продовжувати до виконання їх требований сепаратистами. Це обмін пленних всіх на всіх и полное прекращение огня. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Я и рыжий сепар. Книга с таким названием вышла в группировке ДНР. Посвящена она убитому наемнику Мотороле. Автор книги, российский журналист Семен Пегов, заявляет, что был лично знаком с Моторолой. В книге описываются события лета 2014 года в Славянске и Иловайске. Подобные информационные вбросы сепаратисты используют для того, чтобы постоянно освежать память искусственно созданного героя. Особенно авторы таких текстов рассчитывают на молодежь, считают психологи и эксперты информационной войны. О новой книге, которая стала частью общей информационной политики Кремля, в материале Дмитрия Донского.
Автор книги «Я и рыжий сепар» Семен Пегов так объясняет название своего произведения. Рыжим сепаром Семена когда-то назвал Моторола.
В очередном своем инстаграме, где мы с мотором стоим, он выложил эту фотку и в своей провокационной манере подписал ее «Я и рыжий Сепов». То есть мы там оба рыжие стояли. В общем, он как бы так недвусмысленно намекал на меня тоже.
Семен Пегов назвал свою книгу важным творческим пластом в литературе, хотя в ней описано только 2-3 месяца жизни Моторолы. Автор считает свое издание серьезным произведением, а не дневником. Книги — это только начало. Скоро боевики сделают документальный, а может и художественный фильм о Мотороле, считает эксперт по информационной безопасности Вячеслав Гусаров. В лучших традициях советской и российской пропаганды сепаратисты создают идолов, о которых нужно часто напоминать и которых необходимо восхвалять. Остальное, замечает эксперт, люди сами придумают. Наемнику Мотороле, расстрелявшего, по его словам, минимум 15 человек, посвящают песни, книги и даже иконы, рассказывает Вячеслав Гусаров.
11 декабря в Москве проходило заседание землячества Донбасса. На нем выступал Иосиф Кобзон. Он исполнил песню, которую посвятил террористу Мотороле. В Сербии нарисованы муралы Моторола, там геройская звезда у него, вот это. В Питере на какой-то трансформаторной будке тоже целое панно нарисовали. Там Моторола, иконка. На самом деле идет популяризация вот этой вот идеи, и Моторолу действительно делают из грязи в князи.
Книгу «Я, рыжий сепар» никто покупать не будет, но от этого она не становится менее опасной, считает психолог Юрий Калашников. Ее разведут по школам и библиотекам, будут давать читать детям. В подсознании подростков легко формируются так называемые закладки. Это манеры поведения и образы, которые активируются, когда человек попадает в ситуацию, описанную в книге, рассказывает Юрий Калашников.
Вот эти закладки, они очень важны, особенно в детском, юношеском возрасте. Они могут дремать потом и 5, и 10, и 15 лет, а потом при обработке, если человек не попал в жизнь нормально, она не очень складывается, тогда возникнет вот этот созданный искусственно вроде бы так такой светлый образ, за который можно зацепиться и стать подобным ему лифтером.
Напомним, приехавший из России боевик Арсен Павлов, известный как Моторола, погиб 16 октября 2016 года. Он взорвался в лифте, когда поднимался домой. Дмитрий Донской, Донбасс реалии.
Нам звонят.
Сергій Краматор, звичайно, що потрібно українською мовою вести програму, тому що ці загравання з російською мовою, ми вже бачили, до чого це приводить. Такі програми, як ваша, потрібні для того саме, щоб слухали і інша сторона.
Я с Луганской области. Я понимаю, конечно, и по-украински прекрасно, но я считаю, что нынешний формат русско-украинский, он правильный. Ключ все-таки к тому, чтобы снизить градус, да, вот это вот напряжение, это все-таки как-то принять и понять вот русскоязычную Украину.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Как не попасться в интернете на территории, подконтрольной сепаратистам? Это тема сегодняшнего разговора в нашей студии. Мы пригласили в студию руководителя программ новых медиа Международной общественной организации Интерньюс Украина Виталия Мороза. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
А также медиатренера и журналиста Николая Костеняна. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Друзья, вопрос к вам. Боитесь ли вы контроля в интернете во время разговора по телефону или общения в мессенджерах? Особенно вопрос касается тех, кто живет на занятой сепаратистами территориях. Слышали ли вы о каких-то подобных случаях? Лично боитесь ли вы вести какую-то, может быть, такую проукраинскую, да, деятельность в интернете? Номер 0800-300-403. Звонки бесплатные. Друзья, вот все наши слушатели, в частности, знают, что в Луганске в ноябре прошлого года был задержан блогер по обвинению, так называемого, шпионажа Эдуард Неделяев. Позже Геннадий Беницкий. Расскажите, пожалуйста, за что их задержали, в чем прокололись блогеры, каким образом сепаратисты вычислили их за проукраинскую, откровенно говоря, деятельность, да, в социальных сетях. То есть они там критиковали группировки ДНР, ну, группировку ЛНР.
Проблема любого человека, который пользуется интернетом, это то, что люди не замысливаются то, что они писали там месяц назад, 2 недели назад. И обычно они это делают публично. То есть мы пишем в социальных сетях довольно публично, не закрываем ни от кого. И позже об этом особенно не помним. То есть здесь вопрос не так к блогерам, как к тем, кто за ними пытается следить. То есть я думаю, что в Луганской, в так называемой Луганской Народной Республике есть спецорганы, которые пытаются чистить информационное информационное пространство, и вот один из способов – это просто просматривать, а что же пишут публично. И в отношении второго блогера, насколько я знаю, на него вышли, просматривая друзей первого задержанного. То есть в Фейсбуке есть опция закрыть доступ других людей к просмотру друзей. Этой опции не было, то есть это были очень базовые настройки Фейсбука, очень плохая приватность, эти записи не были под замком. То есть, по сути, любой человек, который пишет в социальной сети, он должен понимать, что это можно посмотреть через друзей или даже публично.
Хорошо, вот да, я открыл страничку Геннадия Беницкого, там он не скрывает ни своего лица, ни своей позиции, ничего. Но Эдвард Нет, вот его аватарка, то действительно у него очень много подписчиков, у него тут нет никакой личной информации. Как его нашли?
Проблема в том, что когда вы используете интернет на подконтрольной террористам территории, то вы получаете услуги интернета от местных интернет-провайдеров. Если даже вы пытаетесь спрятать свою идентичность, вы, например, используете сервисы VPN для того, чтобы скрыть, например, свои цифровые следы, так называемые, все же эту информацию могут раскрыть интернет-провайдеры, если к ним обращаются спецслужбы и их требуют от них раскрыть IP-адрес, потому что мы заходим в интернет с конкретного IP-адреса.
То есть, грубо говоря, пришли представители так называемого МГБ ЛНР к провайдеру, который предоставлял интернет блогеру Эдварду Неду, и попросили рассказать, кто он такой?
Ну, мы не знаем, как это случилось, но главное, тревожный звонок о том, что за взгляды людей, которые выражают в сети интернет, а интернет глобальный, могут преследовать. То есть в 21-м столетии это нонсенс, потому что это то же, что было в Советском Союзе, когда ты общался с друзьями, а друзья тебя потом рассказывают об этом КГБ, и таким образом вышло поколение диссидентов, которые сидели от 10 до 25 лет за то, что они критиковали как бы систему. То есть в Украине в Украине есть проблемы с интернетом, но они не настолько как бы глобальны. То есть ты можешь критиковать Порошенко, ты можешь критиковать кого угодно, и к тебе не придут спецслужбы и не будут тебя арестовывать за то, что ты высказал иное мнение.
Николай, подключитесь, пожалуйста, к нашему разговору. Есть ли какой-то выход, общие правила безопасности? Если, доступ в интернет все равно же дают какие-то провайдеры, и сепаратисты могут действительно прийти и вычислить личность любого человека. Это правда? Или от этого можно каким-то образом все-таки защититься? Если потому что, действительно, мне кажется, Украина и мир заинтересованы в таких людях, которые решили все-таки быть блогерами на неподконтрольных Украине территориях, чтобы сообщать, что же там действительно происходит, да? Если человек все-таки решился это делать, что бы вы посоветовали ему сделать в целом, да, для того, чтобы его не вычислили, не нашли, не кинули в подвал?
Анонимность в сети – это достаточно сложно. Это не так, что вот один инструмент я использую, и я точно буду анонимен. Например, поставил себе Tor-браузер. Это всегда комплекс. То есть начать с того, что много об этом прочитать. Поисковый запрос в Гугле – анонимный блогинг. Если владеет человек английским, вообще супер. Анонимный блогинг по-английски, он увидит кучу статей, как это делать. В целом получается так, что, например, один из вариантов, например, поставить себе Tor-браузер. Внутри этого Tor-браузера зарегистрировать учетную запись там, где он хочет вести блог. Перед этим там же через Tor-браузер зарегистрировать почту, на которую зарегистрирует этот сервис. Потом туда, в этот сервис, например, какой-то блогспот, например, заходить только через Tor-браузер и никогда не через любой другой браузер. Плюс еще следить, чтобы стилистика, как человек пишет, выражает свои мысли, не дала возможность его вычислить, и плюс его какие факты публиковать, потому что по этому тоже можно вычислить. Например, никто больше не знал, только ты знал, значит, это был ты. То есть это сложно, это всегда вот такой комплекс, большой мир. Плюс еще и поведение, потому что, например, есть всякие ухищрения, вам на почту могут ссылку прислать, вы кликните, она откроется в браузере, и они увидят, где вы находитесь на самом деле. То есть это всегда комплекс. Если вы не разбираетесь в этом, пока не прочитаете много на эту тему, лучше не начинать, потому что вы точно-приточно будете уязвимы.
Давайте послушаем комментарий одного из донецких блогеров, нашего корреспондента Станислава Васина, которого не задержали, надеемся, пока не, ну, надеемся, не задержат. Вот как он объясняет, где он учился этой безопасности в интернете, поведения в интернете, и как он ее соблюдает.
Необходимость безопасности для тех, кто считает себя украинцами, в том числе и блогеров, да, про украинцев, есть здесь абсолютно всегда. Независимо от того, есть какие-то отдельные предпосылки для того, чтобы усилить эту безопасность или нет. В этом, собственно, кроется один из подвохов, потому что люди расслабляются.
Скажите, а как вы учились этим мерам безопасности? Вы как-то на собственном опыте к ним приходили или что-то читали, специально у кого-то расспрашивали?
Вы знаете, и так, и так. То есть мы, в принципе, обмениваемся опытом друг с другом, да, те, которые здесь остались, люди на оккупированной территории. Ну, и в том числе есть определенная литература, которая была создана уже для нас, но она более профессионально, скорее, относится к военным. Но, тем не менее, ее тоже стоит почитать, чтобы хотя бы какие-то элементарные жизненные принципы, ну, иметь в виду. Ну, например, большую ошибку совершали очень часто те люди, которые выкладывали фотографии, скажем, передвижения техники, да, или просто чего-то связанного непосредственно вот с республикой, так называемой, из своего окна. Они делали это с выключенным светом, они делали это ночью, могли это делать. Но, тем не менее, если вы делаете снимок из окна своей квартиры, вы одновременно делаете снимок из собственной квартиры. Потому что установить место, откуда была сделана фотография, ну, это буквально несколько минут. Момент, связанный с фиксацией каких-то объектов, связанных с так называемыми госструктурами, вплоть до так называемой почты Донбасса. Да? То есть они все оснащены видеокамерами. Если этот материал попадает в сеть и получает широкую известность, то определить человека, который делал этот снимок, ну, это дело одного часа, и на этом все будет закончено.
Очень много таких моментов, за которыми надо следить. Вот есть какое-то напряжение в этом? Потому что мы как раз с коллегой перед тем, как с вами общаться, вспомнили случай, когда вас в Фейсбуке начали поздравлять ваши читатели с днем рождения. И вы удивились и написали им, что ну как же так, неужели вы думаете, что у меня на ненастоящем аккаунте настоящий день рождения? Как вы следите за этими всеми мелочами, которые, то есть где-то же можно проколоться?
Ну, по поводу психологического напряжения, это очень сильно давалось знаки, да, так сказать, в начале моей работы. Сейчас все эти вещи я воспринимаю уже на автомате. Конечно, какие-то моменты всегда можно не заметить, всегда можно проколоться, и пример этому вот недавнее задержание луганского блогера. Здесь от этого никто не застрахован, но вот те вещи, которые я вам перечислил, это для меня уже, ну, как молитва на ночь, да, то есть я не захожу в Facebook ни с одного браузера, кроме как через Store, да, это как минимум. Мои родственники даже не знают, где я живу в Донецке. Я не посвящаю их вот в такие детали, на что они очень сильно обижаются. А что касается работы, то опять же здесь, ну, здесь приходится просто лгать. Я говорю, что я, ну, там сфера никак не связана ни с войной, ни с журналистикой. Да. Такие моменты, они, конечно, отдают о себе знать, и психологически бывает иногда, бывает достаточно сложно. Но в большинстве своем это уже просто как мантра, вы выходите и делаете свою работу на, ну, автоматически.
Вы ощущаете на себе этот контроль, или это скорее гипотетическая опасность, которую вы просто имеете в виду?
Вы хотите спросить, следят ли за мной?
Да.
Ну, если бы, ну, понимаете, если бы это было так, я бы, наверное, уже как минимум принял какие-то меры и вряд ли бы оставался в Донецке, ну, и хотя бы попытался отсюда выехать. Если мне возможно, это возможно вполне, я правда не знаю, обычно людей сразу же арестовывают, когда становится известно о их проукраинской позиции. Но если за мной следят, то мне точно об этом неизвестно. Вот. Но здесь же, понимаете, есть и другая сторона вопроса, очень важно не стать параноиком, потому что, несмотря на то, что есть объективная опасность, но это действительно не означает, что вот вы вышли из подъезда, и за вами идут двое людей, и так вот целыми днями из недели в неделю. То есть нужно оставаться, ну, стараться оставаться адекватным человеком и адекватно оценивать обстановку вокруг и не заиграться во все эти, так сказать, шпионские игры.
Это был донецкий блогер, наш корреспондент Станислав Васин. С ним говорила наш корреспондент Татьяна Якубович. Голос мы традиционно немного изменили. У нас в гостях руководитель программ новых медиа «Интерньюз Украина» Виталий Мороз и медиатренер-журналист Николай Костенян. Мы говорим о том, как не попасться в интернете на территории подконтрольной сепаратистам. Коллеги, как вы вот отреагируете на его на откровение Станислава Васина? Все ли он делает ну, с вашей точки зрения, правильно, и где, если человек, допустим, еще не созрел, который живет в Донецке, Луганске или в других городах, на подконтрольной сепаратистами части Донбасса, где, ну, вот вы уже об этом сказали, да, анонимный блогинг, это все почитать, может быть, еще какие-то свод правил, да, и, может быть, их даже озвучить, чтобы человек, ну, может быть, кто-то еще этим не интересуется, но заинтересуется, благодаря вам.
Здесь блогер описал очень много правильных вещей. Он четко указал, что он использует браузер Tor. Но я бы хотел еще заострить внимание, что если даже вы используете Tor, но вы используете российские сервисы, например, ВКонтакте, Mail.ru, Яндекс.ру.
Одноклассники.
Да, то есть вы в зоне риска, потому что доступ к этой информации имеет российское ФСБ, и там очень изменились законы на территории России. И если раньше ситуация была похожа, как в Украине, что нужно через суд получить право доступа к этой информации, то сейчас ФСБ может напрямую видеть ваши внутренние чаты. Вам кажется, что вы общаетесь, например, через Tor с вашими друзьями в чате приватном в ВКонтакте, но эта информация, она видима, она доступна ФСБ. То есть любой российский сервис – это огромная проблема, и в Украине сейчас приходит такое понимание, оно мелкими шагами, но оно приходит, что это опасно.
Еще вот эти все российские сервисы, ну, мы как СМИ о Донбассе, мы знаем, что они популярны в Донбассе, и самые популярные в Донбассе, все эти Mail.ru и почтовые сервисы.
Ну, тенденция изменяется. Я был в Краматорске неделю назад, и мы проводили мастер-класс по информационной безопасности, и я спросил аудиторию, кто из вас использует Gmail как основной email, и половина аудитории сказала, что мы. Мы также спрашивали, кто из вас еще пользуется ВКонтакте, тоже где-то половина сказала. И, ну, то есть я задавал вопросы, где было видно, что не 100% используют небезопасные сервисы. То есть какое-то понимание опасности у них есть, они пытаются учиться, потому что люди, которые живут в Краматорске, в других городах Донбасса, они все же общаются с родственниками на оккупированных территориях. И если они используют как бы эти сервисы, они ставят в опасность своих родственников. Да, то есть и они тоже должны задуматься о том, что не подставлять своих родственников и знакомых на оккупированных территориях.
Друзья, 0800 300 403, звоните к нам, расскажите, опасаетесь ли вы говорить с родственниками с подконтрольной территории, если вы живете на неподконтрольной территории, задавайте нашим экспертам свои вопросы о безопасности в мессенджерах во время телефонных разговоров. 0800 300 403, звоните прямо сейчас. Николай, это вот все правила, мы сейчас говорили в общем о блогинге, да, о блогерах, но эти, в принципе, правила касаются и всех людей, которые...
Ну, мы подходим, то есть не о правилах, а подходим. То есть я призываю опасаться кратких статей, типа там 10 пунктов, как обезопасить себя в сети, или там 5 пунктов, и вас никто никогда не споймает. То есть все-таки вам нужно вчитываться глубже и смотреть, и читать разные ситуации и разные подходы. То есть правила, если мы сейчас дадим конкретные правила, это скорее навредит, чем поможет. Мы дадим общий принцип какой-то, что нужно какое-то просвещение. Где его искать? В первую очередь посмотрите на ssd.eff.org. Есть русскоязычная версия, очень много по темам конкретных инструкций с рисунками и с объяснениями, что от чего защищает. Для какого-то самообразования, наверное, лучше всего начать там. Есть еще немножко устаревшие «Безопасность в коробке». Так и забить в Google «Безопасность в коробке». Это бумажная книга, но есть все главы в онлайне. Немножко подустарели, но почитать, наверное, тоже стоит. К правилам относиться вот очень осторожно. Смотреть, то есть не следовать правилам, а решать проблемы. То есть у меня есть такая проблема, нужно ее решить. Давайте смотреть, что делать. А не в целом, я прочитал статью, там было 10 правил, давай я их выполню. А может быть, как раз этому человеку угрожает то, что не вошло в эти 10 правил. То есть раз этот человек из Донецка там пребывает, и никто его не словил, значит, он действует эффективно и хорошо. Вот главный критерий его. Безопасность всегда в контексте, никогда не в вакууме. Этот человек живет в том контексте, и мы не знаем тот контекст, так как знает его
то
он.
То есть работать головой, грубо говоря.
То есть если бы кто-то сказал, что вот помогите человеку в Донецке советом, то сначала, наверное, несколько часов я бы такого человека расспрашивал, задавал очень много вопросов, чтобы определить, что же он хочет защитить и где какие-то слабые места, и только потом я что-нибудь посоветовал бы. То есть так не бывает. Скажи мне, что делать? Ну вот. Вот тебе список.
Николай, а вот такой вопрос. Часто люди, которые звонят с неподконтрольной территории, боятся рассказывать, что там происходит, потому что говорят, вот сейчас я наговорю, потом попаду на подвал. Скажите, это оправдано? Есть ли у сепаратистов такие технологии, чтобы прослушивать телефонные разговоры? И, ну вот, грубо говоря, люди верят в то, что там по ключевому слову может включиться записывающая аппаратура. То есть, если там звучит фамилия Захарченко или Плотницкий, тебя сразу начинают слушать. Это миф или все-таки это возможно?
Телефонные разговоры прослушивать может кто угодно в этом мире, в любой стране, в том числе, например, там, не знаю, россияне могут прослушивать телефонные разговоры в Австралии. То есть телефонная связь самая небезопасная в мире, которая вообще существует. Поэтому все, что делается при помощи мобильной связи, всегда сопряжено с самым максимальным риском. То есть я, наверное, на их месте даже не звонил бы вам, не то чтобы не говорил там что-то
а
в эфире.
А скайп это безопасно?
Все, что через интернет, все безопаснее, чем мобильная связь.
Продолжим разговор о безопасности цифровой на неподконтрольной территории после короткого выпуска новостей от Егора Устинова.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Ветеран НАТО планирует заблокировать еще одно ЖД-направление в рамках торговой блокады неподконтрольных регионов Донбасса. Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Парасюк, передает 112 Украина. По словам нардепа, на место блокады железной дороги Луганск-Попасная еще съезжаются ветераны АТО, будут заблокированы все железнодорожные пути. На оккупированную территорию создаются мобильные штабы. Прогнозируется, что акция будет долгосрочной. Напомню, сегодня прокуратура Луганщины открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в области на линии разграничения. Украина пока не имеет возможности выплачивать деньги на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил в интервью «Украинской правде». Он подчеркнул, что ни один авторитетный международный банк не зайдет на неподконтрольной территории, поэтому необходимо организовывать выплаты максимально близко к линии разграничения. Он добавил, что выходом может стать мобильный банкинг, несколько машин, которые бы ездили недалеко от линии разграничения и останавливались там, где нет банков или банкоматов. Мариуполь получил 15 новых автобусов МАЗ последней модели. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Автобусы будут работать на новых маршрутах 15А и 15Б. Впервые в истории города муниципальный транспорт соединит микрорайон Восточный с торгово-развлекательным центром Порт-Сити. Автобусы будут забирать пассажиров из Ленинградского массива, куда не могут доехать троллейбусы. Развивая это направление, город планирует вдоль маршрута установить современные павильоны с графиком движения транспорта. Городской голова Вадим Пойченко заверил, что в скором времени все автобусы выйдут на линию. 11 жителей Краматорска, которым исполнилось 100 и больше лет, будут получать ежемесячную муниципальную стипендию в размере 200 гривен. Такое решение поддержали депутаты на сессии Краматорского городского совета, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что сейчас в городе проживают 11 таких долгожителей, двое мужчин и 9 женщин.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Во второй части программы слушайте, почему митингует Подмосковье и как идеологию русского мира популяризируют донецкие кафе. А мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о том, как не попасться в интернете на территории группировок ЛНР и ДНР. У нас в гостях руководитель программ новых медиа международной общественной организации «Интерньюз Украина» Виталий Мороз, а также медиа-тренер и журналист Николай Костенян. Друзья, звоните нам, если мы вас не запугали тем, что звонить небезопасно, и расскажите, боитесь ли вы звонить с неподконтрольной территории, и задавайте экспертам свои вопросы по безопасности цифровой 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, вот такой вопрос насчет Wi-Fi сетей. Некоторые говорят о том, что очень небезопасно пользоваться общественными Wi-Fi сетями в кафе, на улице. Правда это, неправда? Можно ли пользоваться тем же безопасным браузером Tor, который скрывает любую твою историю, местонахождение, IP-адрес в общественных сетях? Или это не важно?
Да и вообще не важно, если вы сидите в Фейсбуке или в Gmail, то неважно, через какую сеть вы там в интернет выходите. Вы в браузере, когда видите возле адреса слева зеленый замочек, и когда кликаете, пишет, что ваше соединение защищено, то это значит, что от вашего устройства и до того сайта, на который вы заходите, соединение устанавливается в зашифрованном виде. То есть интернет-провайдер ваш не может посмотреть, что вы там передаете, о чем вы пишете, кому вы пишете. И незащищенная Wi-Fi сеть тоже не может взять администратор этой сети и посмотреть, чего вы там делаете. То есть какой-то Facebook условный, Gmail, они от этого автоматически уже защищены, и дополнительно защищаться от этого не нужно.
Вот я сейчас подумал, в принципе, если сепаратисты, ну, каким-то образом ты их заинтересовал, они придут, тебе видят браузер Tor, это уже повод для того, чтобы подозревать, что есть что скрывать человеку, да? Если покопаться, можно найти что-то.
Ну, всегда получается, что нужно оценивать свои риски и смотреть, какие угрозы вообще существуют. То есть, если никто никогда ни разу не заинтересовался этим, ну, можем считать, что вероятность этого низка. Если есть такие прецеденты, ну, да, не пользуйтесь тогда браузером Tor, есть другие решения.
Например?
Ну, например, в любом браузере, когда вы в Gmail, никто не может посмотреть, что вы там делаете, без никаких анонимайзеров, VPN-ов, Tor-браузеров. Просто нельзя взять и посмотреть. Видно только, что я пошел на адрес gmail.com. Все, больше ничего не видно.
Но здесь нужно еще заметить, что огромная проблема – это когда кто-то чужой может иметь доступ к вашему девайсу, к мобильному телефону, к компьютеру. И здесь вопрос, как вы себя ведете, потому что это зона риска. Если перехватывают, крадут ваш телефон или просто забирают, или компьютер, если этот, ваши девайсы не зашифрованы, если у вас открыты, нет, например, пароля на вход, если у вас остается галочка «оставаться в сеансе», и вы каждый раз не логинитесь в новый раз, то если кто-то получает доступ к вашему девайсу, они сразу же увидят, с кем вы общаетесь, да, то есть здесь, ну, нужно, чтобы пользователи, чтобы наши слушатели задумались о том, насколько безопасно их смартфоны и их компьютеры.
Ну, то есть эти все «если», вроде как усложняют вопрос, но они не усложняют. Начать нужно всегда не с инструментов, а с того...
Чего вы хотите, собственно, добиться.
Что вы хотите и что вам может угрожать. То есть, если вы считаете, что кто-то может подойти и забрать ваш компьютер и заставить вас ввести пароль в этот компьютер, значит, если такое произойдет, нужно, чтобы человек, когда зайдет в ваш компьютер, потому что вы ввели свой пароль, потому что вы не могли отказаться этого сделать, то надо, чтобы там невозможно было ничего найти, ничего какого-то стрёмного. То есть, нужно тогда выстраивать всю свою онлайн-активность из этого исходить.
А можно ли как-то определить, извините, перебью вас, можно ли как-то определить, что за вами следят?
То есть где, физически?
Ну вот, допустим, да, в интернете что-то происходит странное, или в мессенджере, когда я переписываю, что-то происходит, или по телефону, и это признак того, что вот сейчас за моими перемещениями я, собственно говоря, в зоне риска нахожусь. Или это паранойя?
Нет, по телефону это городские легенды, что где-то... что если трещит что-то в трубке, то можно, значит, вас прослушивают. Не должно ничего трещать. То есть, когда вас прослушивают, все нормально, связь такая же, как и обычно. Нет, вы не можете определить, что кто-то еще слушает ваш разговор или читает ваши сообщения в мессенджере.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как вот спецслужбы проверяют, допустим, они прослушали телефон, но ведь сим-карты продаются в Украине без паспорта, вот, как они определяют, кто человек, вот, в принципе, вот, я, так, допустим, никаких таких разговоров не веду, но мне все-таки интересно, вот, как определяют, вот, я знаю, в России там сим-карты по паспорту, там это легко сделать. Ну,
то есть, как определяют привязку карточки к человеку, спасибо за вопрос.
Тут скорее проверяют, где вы расположены. То есть, помните, во время протестов на Евромайдане в Киеве блокировали доступ звонков, потому что идентифицировали, что люди, которые находятся на какой-то территории, их сигнал можно перехватывать и глушить. То есть, если вы, например, дома или на работе, и вы звоните оттуда, например, там, каждый раз, то легко определить, что у вас есть две точки, с которых вы звоните. Да?
С какой точностью определяются эти точки? То есть это можно определить комнаты, точностью до комнаты?
Ну, почти до метра. То есть каждая точка, то есть ее можно определить, да. Ну, то, что у нас продаются сим-карты без паспорта, это очень хорошо, потому что очень многие могут, например, покупать сим-карты, регистрировать на эти сим-карты аккаунты в социальных сетях, и, ну, то есть это какое-то дает чувство, что там о вас там меньше знают, да, то есть это не решает вопрос, но все же, если бы вы жили в России, найти вас было бы намного проще.
Ну, мобильная связь, там никогда не было никакой анонимности и быть не может. То есть у мобильного оператора сохраняются всегда данные о всех ваших перемещениях.
И записи разговоров?
Нет, записи нет. Для России записи, да, там часов 12 всех разговоров, которые происходят. Потом они стираются, но просто это дорого хранить. Негде хранить столько разговоров.
Но факт разговора сохраняется.
Факт статистика. Разговора всегда сохраняется и в Украине, и в России, и вообще в любых странах, и в европейских, демократических, так называемых, и так далее. СМСки сохраняются, сеть контактов, все перемещения, то есть где вы спите, где вы кушаете, кафе, в каких городах бываете, где работаете. То есть чтобы анонимно совершить телефонный звонок, это нужно иметь какую-то действительно сноровку, какую-то разведшколу пройти. Это очень непросто, очень непросто. Нужно совсем какой-то телефон, которого у вас никогда не было, или новый, или еще как-то.
Но нельзя совсем решить вопрос, сим-карточку. Допустим, тем же скайпом.
Тем же скайпом решить вопрос.
Ну, звонить по скайпу, это, ну...
WhatsApp скорее.
Или WhatsApp, смотрите, да. Посоветуйте людям что-то, чтобы они чувствовали себя позащищеннее.
Ну да, но вопрос не об этом был. То есть вопрос о анонимности в мобильных, то есть нет. Даже если бы вам бесплатно карточки эти раздавали, нету анонимности в мобильных сетях вообще. То есть это только очень опытные преступники и разведчики могут время от времени совершать анонимные телефонные звонки. То есть у простого человека, у нас с вами, этого не получится сделать просто. А. Решает ли вопрос интернет средства связи? Да, решают. То есть чем угодно в интернете перезванивайтесь, если у вас есть интернет. Это лучше, чем мобильная связь. Но с другой стороны, нужно ли вам это? То есть всегда смотрите, надо ли вам это.
Я бы хотел еще заметить, что не должна быть какая-то паранойя, потому что спецслужбы не могут следить за сотнями тысяч людей одновременно. То есть это всегда какое-то таргетно. То есть человек более-менее там, в безопасности, если он не публичен, если он не выходит там, на площадь с транспарантами и он не привлекает общественного внимания. То есть я не думаю, что одновременно спецслужбы могут следить за сотнями, там, тысячами. То есть это все... есть свой ресурс даже спецслужб. Да? Не нужно как бы демонизировать, потому что если мы сейчас посеем панику и скажем, что все небезопасно...
Не сходите с ума, слушатели,
то есть,
да.
Да, то есть это тоже как бы немножко как бы неправильно, потому что люди могут как бы добровольно отказываться от нужных каких-то коммуникаций даже там со своими знакомыми. То есть посеять страх – это тоже как бы не выход.
Вопрос из чата YouTube, вопрос к экспертам, касательно Viber. После того, как Россия обязала передавать данные данного сервиса, спасет ли регистрация другой страны?
То есть регистрация другой, это как? Вы в Вайбере? Регистрация другой страны?
К сожалению, нет возможности переспросить.
Неважно. То есть Вайбер есть Вайбер. Если вы ему не доверяете, то неважно, какая у вас регистрация. Если доверяете, то пользуйтесь. Для бытовых разговоров супер. Для особо важных журналистов, расследователей, активистов в Крыму мы говорим, Вайбером не пользуйтесь.
А чем пользоваться?
WhatsApp, например.
Есть сигнал, можно использовать Telegram, но вокруг Telеграма есть вопрос.
Было недавно сообщение, что взломали его.
Ну, это перехватывали, это приостанавливали подачу смс-ок, то есть ФСБ, например, могли блокировать доставку смс-ок для возобновления, и в то же время, как бы, ну, то есть это сложный механизм, это только в небезопасности.
Речь стран. Была о том, это та давняя история об оппозиционерах в России. История в том, что мобильная связь небезопасна. Пускай у меня есть суперзащищенный мессенджер, но регистрация в мессенджере происходит через СМС. И вот ФСБшник садится, устанавливает себе Telegram, указывает ваш номер телефона и говорит зарегистрироваться. Ему Telegram присылает смс-ку. Подконтрольный ФСБшникам мобильный оператор смс-ку вам не присылает, а ФСБшнику присылает. Получается, что с точки зрения Телеграма легитимный пользователь заходит в Телеграм, и он его пускает в Телеграм. То есть это не то, что это не перехват сообщений в Телеграме, это получается...
Перехитрили разработчиков.
Да, но не то чтобы. То есть или получается, или залогиниться с другого устройства в ваш аккаунт, но вы увидите в этом сообщении, что еще одно устройство появилось, залогинилось вот в ваш аккаунт, и вы можете его разлогинить. И плюс такой новый человек, который залогинится, увидит ваши обычные чаты, но не увидит секретные чаты. Ну, то есть вот есть вот такая штука. Сказать, что это есть взлом Телеграма, ну, это не совсем взлом Телеграма. С другой стороны, ну, получить доступ вот так вот можно.
Я бы также посоветовал, возможно, для, если люди общаются как бы в групповых каких-то чатах, используйте, например, Slack. Slack очень хорош для более зашифрованной связи, для передачи каких-то файлов. Там, ну, это довольно удобный инструмент. Он сейчас популярный среди украинских редакций, среди журналистов. То есть это для групповой работы.
Давайте слушателю дадим возможность высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, я из Луганска.
Добрый вечер, ваш вопрос или комментарий?
Это, собственно, комментарий. Просто ваши эксперты настолько подробно объясняют, что пользоваться интернетом практически, если вы не публичная личность и так далее, можно абсолютно безопасно. Тогда у меня буквально один вопрос. Как не попасть в интернете ЛДНР, ну, практически тема уже закрыта. Обсуждать уже практически нечего. Я, например, вот вас сейчас смотрю в прямом эфире в интернете. Пользуюсь интернетом абсолютно спокойно здесь. Мобильной связью, никто меня не ловит. Смотрю украинские каналы. В чем вопрос? Я не могу понять, что вы обсуждаете. Здесь абсолютно интернет-течет свободная территория.
Супер, мне нравится. То есть, смотрите, каждый человек сначала для себя оценивает риски. Вот для этого слушателя, смотрите, у него его оценка риска в контексте, который он понимает лучше, чем мы. Мы не можем сказать, что вот нет, мы лучше знаем, как там у вас жизнь. Мы не знаем. То есть для этого человека, да, супер, не нужны никакие инструменты и класс. Но вот есть другие люди на тех территориях, которым помощь. То же самое в Украине, то есть в Киеве, вот тут. Есть основная масса, которым ничего не нужно, и есть люди, которым очень много нужно.
Да, ну вот...
Есть другие еще люди, которым нужно тоже очень много, но другое совсем не то, что первым, которым очень
нашему
много
слушателю,
нужно.
Нашему слушателю, если бы вы были блогером, да, и какую-то информацию передавали оттуда, из Луганска, то, наверное, вы были бы в зоне риска.
Есть факты, что трое людей уже сидят в тюрьме, которые выражали свои взгляды, и они были именно с Луганска. То есть,
блогеров-то с Луганска задержали.
Да, то есть вот и очень много как бы кейсов о них не говорят, то есть мы даже не знаем все масштабы, то есть можно ожидать, что есть люди, которые сидят, они, например, были, возможно, менее активные и о них не услышали, то есть проблемы есть и не нужно от них уходить.
Спасибо большое. Надеюсь, наш эфир был полезен для вас. Вот надежду все-таки оставляет то, что интернет и приложения развиваются побыстрее, наверное, чем спецслужбы и так называемые МГБ в ЛНР, ДНР могут их контролировать. У нас в гостях был руководитель программ новых медиа международной общественной организации «Интерньюз Украина» Виталий Мороз, а также медиа-тренер и журналист Николай Костенян. А сейчас в обзоре прессы. Какова альтернатива Минским соглашениям и почему Украина не может выбраться из коррупционной бездны?
Российский политик и бизнесмен Илья Пономарев посоветовал Украине найти альтернативу Минским соглашениям, перекупить лидеров боевиков на Донбассе и быстрее начать выстраивать отношения с новой командой Дональда Трампа. Она, по его мнению, гораздо лучше для Киева, чем была администрация Барака Обамы. Об этом он заявил в интервью изданию «Апостроф». Что касается Минска, Пономарев отметил, что необходимо найти замену соглашениям. В частности, он предлагает конструкцию, противоположную тому, что написано в нынешних Минских соглашениях. Не особый автономный статус территории, а прямое управление ими из Киева. Не скорейшие выборы, а длительный мораторий на проведение выборов всех уровней. Более того, по его мнению, необходимо перекупить лидеров сепаратистов на свою сторону. Им надо дать, по его словам, выход из этой ситуации, а не загонять их в угол, иначе кровь будет литься долго. Им должно быть выгодно перейти с российской стороны на украинскую. Фактически все, что сегодня делает Россия, и изменения в риторике, и действия на фронте на востоке Украины, и активность в Крыму является поиском новых форматов отношений с администрацией Трампа. Таким образом, она пытается набрать себе баллов, чтобы потом их можно было использовать во время переговоров. Об этом пишет Униан. Однако, как отмечает издание, Москва продолжает демонстрировать и то, что в дальнейшем планирует шантажировать Запад. Более того, если не будет уступок и компромиссов относительно восприятия России, если не будет снятия санкций, то и в дальнейшем Украина будет использоваться как полигон для противостояния. Что касается размещения полицейских миссий на Донбассе, безусловно, Кремль хорошо понимает, что миссию ОБСЕ ему контролировать легче, и влияние на ОБСЕ со стороны России является большим. Однако международные вооруженные полицейские миссии или сведенные подразделения ряда иностранных государств могут создать ситуацию, которая не будет контролироваться Кремлем. И Путин это прекрасно знает. В докладе Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине наряду с описанием невыполнения России и Минских договоренностей вспоминается и коррупция в Украине. Создание новых антикоррупционных институтов – это, по словам докладчиков, конечно, хорошо, но результаты их работы куда лучше. А таковыми могут стать только конкретные судебные приговоры и их исполнение. Об этом пишет газета «Сегодня». Издание отмечает, что пока же Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции даже не может утвердить порядок проверки электронных деклараций, которых, кстати, более 130 тысяч. Исходя из этого, они и не приступают к анализу депутатских храмов, мощей и мешков кэша. Именно поэтому, по словам экспертов, Украина не может существенно подняться в рейтинге индекса восприятия коррупции Transparency International. Кстати, по свежим данным мирового индекса, Украина получила 29 баллов из 100 возможных, что на 2 балла больше, чем в прошлом году. Но недостаточно, учитывая, что в Киеве заработали новые антикоррупционные органы.
В Мариуполе с начала года закрыли свой бизнес более 500 предпринимателей. Таковы данные налоговой инспекции. Начиная с последних чисел прошлого года, наметилась тенденция к массовому закрытию предпринимательской деятельности. За две недели 2017 года свою работу прекратило почти 160 тысяч частных предпринимателей по всей стране. Экономисты связывают это с принятием закона относительно работы физических лиц предпринимателей, подписанного президентом в конце декабря прошлого года. Согласно документу, с 1 января бизнесмены должны ежемесячно платить единый социальный взнос 704 гривни, даже если не имеют прибыли. Как развивается ситуация в Донецкой области, разбиралась Ирина Горбасева.
Повышение ставки единого социального взноса привело к тому, что мариупольский частный бизнес начал сворачивать свою деятельность. В первую неделю нового года закрылось 500 частных предприятий в Мариуполе. По данным городской налоговой службы, из 13 тысяч физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных на данный момент в городе, налоги платят только 8 тысяч. Закрываться начинают в первую очередь те, кто бездействует, и это только расчистит базу налогообложения, говорят в горсовете. В департаменте экономики Мариупольского горсовета считают, что на бюджет это не повлияет. Доля отчислений в бюджет города от предпринимателей составляет 22%, и она пока не изменилась, говорит начальник департамента Юрий Кампов.
Закрытие именно физических лиц предприятий осуществляется тех, которые не осуществляли какую-либо деятельность, поэтому по результатам первого и второго месяца мы посмотрим по отчислению в местный бюджет. Я могу предположить, что снижения не будет, поскольку эти предприниматели не осуществляли деятельность, они не уплачивали налоги, соответственно, снижений не должно быть.
Сами бизнесмены говорят, что их затраты не ограничатся повышенной уплатой одного налога. Увеличение ставки единого социального взноса повлечет за собой рост платы за аренду помещений, стоимости оборудования и транспорта. Само же повышение взноса владелица ателье по пошиву и ремонту одежды Елена Крель считает незначительным и готова к снижению своих личных доходов. Ее ателье продолжает работать.
В связи с повышением ставки пенсионного взноса придется, конечно, как-то повышать цены за работу. А люди с этим, конечно, не очень согласны. Ну, а там меньше буду получать. Количество работников сокращаться не будет, потому что я не могу тоже человека оставить на улице без работы. У каждого свои семьи, дети, тоже надо как-то выживать. Закрываться не буду, потому что и работу искать мне негде. На кого-то работать я не смогу.
Отдельные владельцы сезонного бизнеса, очень распространенного в Приморском регионе, сейчас настроены на закрытие. Владелец летнего кафе на побережье Галина Однорог уже готовит документы. Она уверена, что действия государства повлекут за собой вымирание малого и среднего бизнеса в стране.
Попросили бухгалтера, чтобы оформила на закрытие. Будем думать, потому что такими налогами, которые сейчас ввели, это нереально. Сейчас сводится к тому, чтобы малый и средний бизнес выжать, оставить монстров.
Но для владельцев сезонного бизнеса предусмотрены льготы, сообщил Юрий Кампов.
По Насколько я знаю, есть законопроект, который им предоставит возможность определенных каникул на те сезоны, когда нет никакой работы. У них есть возможность прийти в налоговую, написать заявление, а тогда включается там или 3 или 4 месяца.
Найти работу в Мариуполе задача не из легких, комментируют в центре занятости. На долю города уже сейчас приходится 1/4 всех безработных в области. А в целом по области на одно вакантное рабочее место претендуют 35 человек. Мариупольский городской центр занятости утверждает, что показатели по безработице снижаются. За истекший год из 9 тысяч обратившихся в центр почти 6 тысяч нашли работу. Кроме того, создали собственный бизнес более 20 безработных. И на развитие дела они получили более 500 000 гривен. Несмотря на повышение социального взноса, количество вновь созданных частных предприятий не уменьшается. Собственное дело продолжает открывать, прибегая к финансовой помощи международных фондов и благотворительных организаций. На арену выходят новые игроки в сфере услуг, мелкого фермерства и торговли. Такова специфика региона, говорят специалисты. А чтобы облегчить работу новых предпринимателей, в Мариуполе силами меценатов открыт коллективный офис. Для тех, кто только начал предпринимательскую деятельность и не имеет помещения, место для работы, использования оргтехники и консультации опытных бухгалтеров и юристов будут предоставляться здесь бесплатно. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Бюсты Ленина, репродукция сталинского портрета, фото советских актеров, а также огуречный лимонад и водка «Золото Жигулей». Все это реалии одного из кафе Донецка. Ретро-кафе под названием «Оливье 80» предлагает своим клиентам Донецке окунуться в атмосферу советского прошлого, которая и без того преобладает в так называемой ДНР. При этом до начала военных действий кафе с классическим советским интерьером и меню в городе не было вообще. Как советская тема преломляется в кафе Донецка и что именно подают в такого рода заведениях, в материале донецкого блогера Станислава Васина.
В так называемой ДНР очень популярен тренд советского прошлого. Он обнаруживает себя в системе образования, в пропаганде, в дизайне продуктовых упаковок. Не отстает в этом смысле сфера услуг. Некоторые кафе и рестораны Донецка активно используют советскую тему для привлечения своих посетителей. Другие пытаются привлечь клиентов нестандартными надписями, которыми пестрит, например, кафе «Гурман» на бульваре Пушкина. «Приуныл, прибухни» – так звучит его лозунг, известный уже многим дончанам. К числу же советских заведений относится кафе «Бар» с недвусмысленным названием «Наша Родина СССР», который находится недалеко от Южного автовокзала. Однако, кроме самого названия и вывески, в кафе не говорит ничего о советском прошлом. Интерьер ничем не примечательный, равно как и меню. Куда более экстравагантно выглядит кафе «Оливье 80», которое находится в подвальном помещении по улице Гурова. Попадая сюда, сразу же окунаешься в атмосферу советского прошлого. Официанты одеты в специфичные для советских времен рубашки с застегнутым на верхнюю пуговицу воротником. Стены украшают бюсты Ленина, фотографии советских актеров, грамоты советских времен, а также репродукция портрета Иосифа Сталина. На одном из столиков стоит телефон эпохи 60-х, рядом с которым находится газета тех же времен со статьей о ленинском декрете. Стол назван столом партийного работника благодаря нескольким четверостишиям, посвященным советской эпохе. А сам стол сделан в виде советской швейной машинки. На противоположной от стола стене висят коньки, аккордеон, шашечная доска с приклеенными к ней шашками, а также находятся полки с советскими книгами и черно-белыми фотографиями. Одной из самых эффектных вещей кафе является бордовая знамя с профилем Ленина и надписью «Под знаменем марксизма-ленинизма под руководством коммунистической партии вперед к победе коммунизма». Такая же стилизация сохраняется и в уборной, стены которой оклеены советскими газетами, а под потолком протянута веревка с прищепками, на которой висят якобы только что полученные черно-белые снимки. А вот меню в большинстве своем довольно разнообразное и не пересыщено советскими атрибутами. К ним можно отнести лишь водку под названием «Золото Жигулей», компот и клюквенный морс, огуречный лимонад, медовик из СССР и, конечно же, оливье, которого здесь целых 6 видов. С лососем, креветками, курицей и прочими продуктами. Наиболее дорогим является оливье делюкс с филейным лососем, порция которого стоит 230 рублей или чуть больше 100 гривен. Музыкальное сопровождение также далеко не советское. В оливье 80 звучат в основном западные исполнители, такие как Милен Фармер. Надо сказать, что во время моего посещения публика здесь была не бедной, и при мне за соседним столиком заказали несколько видов того же оливье с бутылкой шампанского, который официант принес в ведерце со льдом. В целом сервис достаточно высокого уровня и специфического советского хамства здесь не найти, равно как и качество советского общепита. Блюда в Оливье 80 действительно вкусные. Станислав Васин, Донбасс Реали, Донецк.
Закладка. Открываем Донбасс. Часом здається, що живеш в майстерно зробленій залізобетонній кульці за непроникненими стінами із вмонтованими в стелю камерами, котрі фіксують кожен твій порух. Добре, якщо ти цього не помічаєш. Добре, якщо ти вдаєш, що не помічаєш. Добре, коли й справді не помічаєш. Тоді життя здається прекрасним, але варто лише усвідомити залізобетонність, котра оточує тебе з усіх боків, як ти перетворюєшся на божевільного і починаєш шалено гамселити у стіни. «Випустіть мене!» Чим довше мелодія грає, тим шаленіше ти б'єшся у стіну. Тобі потрібен лише один ковток повітря. Один ковток, можливо, згубний. Ірин Роздобудько. Дві хвилини правди.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 27 января, на Донбассе будет облачно, ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снегопад. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 22, днем от 8 до 10 градусов мороза.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Друзья, напоминаю, что 7 дней недели, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени, то есть с 5 до 6 часов вечера, мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам, оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам интересующие вас темы. Напоминаю, номер 0800 300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Наш проект «Донбасс Реалии» вы можете найти в интернете на странице проекта, а также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.